Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, мы говорим, очень долгий у нас и, так скажем, погруженный разговор о соотношении церкви и общества, об определении положения церкви в обществе с тем, чтобы определить те задачи, которые стоят у церкви перед лицом общества. И подводя черту под разговором прошлой нашей беседы, мы можем сказать, что отношение церкви к обществу может быть выражено двояк. Во-первых, это гражданский долг. Ну так, обобщенно скажем, подразумевая под этим очень большой спектр разных отношений, которые, ну как мне кажется, вот именно выражением «гражданский долг» очень хорошо отражает суть явления. То есть все мы граждане некоего государства, мы принадлежим некому обществу, у нас есть, разумеется, обязанности просто как граждан этого общества, как живущих в этом мире, потому что как бы мы не считали или не были на самом деле людьми церковными, мы остаемся здесь живущим, пока не умрем. А стало быть, в силу того, что мы здесь живем, у нас есть определенные обязанности, скажем, участие в выборах, уплата налогов, защита Родины, ну и прочее, об этом мы подробно говорили. А вторая задача церкви и христианина, каждого как члена церкви, в отношении к обществу, к миру, это мы назовем христианским долгом, христианским служением, когда мы исполняем то служение, которое заповедал нам Господь наш Иисус Христос. При этом важно понимать, что у мира, каким бы он ни был, хорошим, плохим, с нашей точки зрения, научным, образованным, средневековым, античным, эллинистическим, восточным, каким угодно, вот конкретика общества, среди которого вот в данный исторический промежуток времени, какой-то данный промежуток времени церковь должна существовать, вот у мира есть свой взгляд на то, что христиане называют церковь. Мир по-разному воспринимает это церковное общество негативно, позитивно, с любовью, с ненавистью, с вниманием. Он может отвергать всякую попытку церкви как-то поучаствовать в общественной жизни, может, наоборот, всячески мотивировать это участие в церкви, в общественной жизни. Совершенно разные отношения. У мира есть, как бы, какие бы он ни был, есть свои претензии и свои ожидания в отношении церкви. Скажем, люди мира или мир вот так вот неким коллективным образом называя мир, может думать, что церковь это такой замечательный инструмент, который может заниматься хорошим делом, скажем, ухаживать за стариками. Вот в этом основное предназначение церкви. И пусть люди, вот церкви, монашествующие в частности, пусть они занимаются тем, что опекают стариков, ухаживают за стариками, потому что государству очень трудно решить эту проблему, и вот можно поручить это дело церкви. Ну так было, например, при Петре Первом. В каком-то обществе, в каком-то момент времени может мир представить, что церковь это такой хоспитал, лепризорий, в котором очень, ну вот, раз Бог заповедал им заботиться о всех болящих, то стало быть, вот пусть церковь строит больницы, приюты и всех людей, которые вот болеют, пусть церковь берет себе на поруки, за ними ухаживает, потому что церковь — это такая коллективная медсестра. Но обществу, миру в данный момент времени вот нужна такая услуга со стороны церкви. Она требует, чтобы церковь ее оказала. Или, например, в какой-то промежуток времени, в какую-то эпоху, мир может подумать, что церковь обязана просто срочно подать обществу какую-нибудь национальную идею, сплотить общество вокруг этой идеи, воодушевить общество на решение каких-то патриотических, национально-патриотических задач, и бросает этот вызов церкви, что вот вы же должны, вы же обязаны, у вас есть об этом нужные слова, вы должны стимулировать, вы должны взбодрить народ и объединить их вокруг лидера, вокруг идеи, вокруг некоего подвижничества для освобождения своего рода, своего народа. Отчасти вот такие требования сейчас государство предъявляет церкви. Ну, очень яркий пример, например, является, скажем, то, что происходило на Кипре в свое время, в 20 веке, тоже национально-освободительная идея, она была вот именно вдохновлена и основным таким вдохновителем, объединителем, едва ли не организатором национальной борьбы киприотов выступала именно Кипрская православная церковь, потому что вот такой заказ был у тех лидеров, им больше не на что было опереться. Народ небогатый, народ малочисленный, территория ограничена. И вот чтобы действительно вдохновить народ, поднять народ на эту борьбу, вот обратились с этим запросом Кипрской православной церкви. То есть в каждый какой-то промежуток времени, в каждую эпоху, на каждом выверте, на каждом гребне или наоборот там дни вот этой исторической волны, общество и государство как-то реагируют на церковь и что-то от нее требуют. И вот эти ожидания общества, эти претензии общества, они, безусловно, не соответствуют тому, чем церковь должна заниматься. Они абсолютно не соответствуют тому, что церковь сама о себе думает. Эти претензии, эти запросы, эти ожидания общества никак не связаны с правильным пониманием, скажем, евангельского свидетельства, заповедей Божьих. И поэтому никакого отношения все вот эти запросы, они не имеют к тому, что ждет от церкви, к чему призвал свою церковь, к чему ведет каждого члена церкви ее основатель Господь Иисус Христос. Но при всем при этом ни один христианин не может сказать, что вот знаешь общество, знаешь государство, знаете люди, моя цель вообще есть стяжание Святаго Духа. Я пришел в церковь для того, чтобы очищать свое сердце, стяжать благодать, стяжать спасение, достичь спасения, и поэтому да всех ваших проблем, до всех ваших претензий, до всех ваших ожиданий мне на самом деле никакого дела нет. Вот никто из членов церкви сказать так в ответ на эти неоправданные, еще раз подчеркну, не соответствующие евангельскому идеалу ожидания, ни один христианин так ответить не может. Потому что он не может сказать, что вот эти ваши ожидания, это не мое дело. Не может, потому что мы уже говорили, что само делание, связанное со стяжанием Святаго Духа, есть плод осуществления воли Божьей. А воля Божья, она такова, что она всегда есть служение человеку. Всегда есть служение людям, оно и всегда есть служение миру, как совокупности нуждающихся в этом служении людей. Как сказал, например, Христос в Евангелии от Марка, 10 глава. «Сын человеческий пришел для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы этот вопрос тоже обсуждали. Мысль проста, в смысле она проста в евангельском изложении, она проста с точки зрения Нового Завета, но вообще современным христианским сознанием усваивается очень тяжело, очень трудно. Вот в послании Коринфянам, послании к римлянам, скажем, апостол Павел пишет: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Это 14 глава, то есть главная цель, каждый христианин, он должен так построить свою жизнь, чтобы угождать ближнему, чтобы, то есть его как служение, его жизнь, она развернута к тому, чтобы служить ближнему своему. Или еще, может, категоричнее апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого, чтобы другому было полезно». Поэтому с этой точки зрения мы видим, да, вот скажем, говоря языком богословия, размышляя об аскетической задаче, духовной задаче каждого христианина, читая многочисленные сочинения, скажем, наших святых отцов, древних отцов, аскетов, читая «Добротолюбие», погружаясь в эту тему, понимая, как бороться со страстями, как стяжать Дух Святой, как его удерживаться, как очищать ум, очищать сердце, достигать внимания ума, собирать его в сердце, творить Иисусову молитву и так далее, и так далее, и так далее. Вот нам может представиться, что вот это и есть такая вершина, высота содержания христианской жизни, что ради этого все в церкви и создано. А читая, скажем, вот те слова, о которых мы уже сказали из апостола Павла или свидетельства Христова, мы видим, что на самом-то деле вот чем-то другим должен человек церкви заниматься, что вот сама возможность возрастания во Христе, сама возможность стяжания Святаго Духа, возможность собирания себя, возможность достижения внимания, возможность творения молитвы Иисусова, оно возможно только тогда, когда человек не закрывает себя от ближнего своего. Как только он отворачивается от ближнего, когда он только говорит ближнему: «Отойди, не мешай мне молиться, отойди, не мешай мне поститься, ты меня смущаешь, соблазняешь, уйди из моей жизни, дай мне пожить спокойно и заниматься духовной жизнью, потому что я хочу спастись». Как только человек это говорит, так его жизнь, она, духовная жизнь, она претерпевает страшные изменения, она искривляется, она проседает, она обрушивается. Вот уже, кажется, приводил здесь этот пример по поводу одного эпизода, описанного архимандритом Софронием Сахаром еще в бытность, когда он был на Афоне, когда он уединился специально для того, чтобы после смерти старца Силуана, для того, чтобы стяжать вот некую полноту благодати Божьей, и он там ее стяжал, и вот в тот момент, когда действительно на молитве его осияла благодать Святаго Духа, именно в этот момент в келью постучался его брат, с которым он вот подвязался вместе в этом уединении. И в глубине души он расстроился от того, что сейчас пришел брат и отрывает его от Бога. Он, конечно, пошел и открыл, но вот эта досадная мысль о том, что брат не вовремя пришел, оно моментом выбросило его, отодвинуло, отбросило от Бога, и прошло много, очень много лет. Причем, читая его описание, письма, особенно воспоминания о нем, эти годы прошли в страшном изнеможении физическом и духовном, в страшном состоянии уныния, болезни, отчаяния, тоски, прежде чем хоть отчасти эта благодать стала к нему возвращаться. Всего лишь он не накричал, он не возмутился. Это было всего лишь помысел, но выросший из сердца, именно из сердца, которое не хотело, чтобы кто-то отрывал его от Бога. И вот этот помысел так уничтожил плоды многой долгой духовной жизни, многих подвигов и трудов, и пришлось бороться, но зато в этой борьбе, в этом опыте проживания, вот скажем, бытия вдалеке от Бога, от почувствованной им сладостной благодати, отец Сафроний, он пережил и осознал, и почувствовал, потом всегда говорил, как важно для духовной жизни быть развернутым лицом и сердцем к брату, к тому человеку, с которым, которого прислал тебе Бог, с которым соединил тебя Бог, с которым вместе приходится разделять скорби или радости, чьи немощи приходится нести или кого-то обременять своими немощами. И вот на самом деле, конечно, эта мысль, этот опыт, полученный Сафронием, он, может быть, и не имел бы таких страшных последствий, но в том-то и дело, что сам Сафроний был учеником старца Силуана, который очень серьезно и очень настойчиво об этом говорил. О том, вот буквально лейтмотивом его проповеди, кроме скучания без Бога, было свидетельство о том, что не его изобретение, просто мысль, взятая из отцов, что брат есть жизнь наш, настолько же, насколько Бог есть жизнь наша. И все, что мы действительно делаем для ближнего, то и приближает нас к Богу. И мы не можем приблизиться к Богу, поминуя, вот каким-то образом не служа ближнему. И именно по этой причине отшельничество, мы в свое время говорили об этом, когда начинали читать «Добротолюбие», отшельничество не очень удобный способ ко спасению. Да, мы знаем, скажем, житие Антония Великого или преподобной Марии Египетской, мы знаем про это. Но из Патериков мы знаем десятки историй отшельнических, которые закончились катастрофой, фиаской, фиаском, либо временным падением, либо вечной гибелью. Мы знаем, что эти же отцы, прошедшие искус отшельничества, побуждали и принуждали, и уговаривали братьев избегать, насколько возможно, отшельничества, говоря о том, что вот то состояние, в котором я принужден бываю быть с ближним, носить его немощи, служить ему, заботиться о нем, терпеть его, молиться за него, служить ему. Вот это состояние, оно быстрее возводит на ту же высоту, на которой находились Антоний. Ведь это просто хрестоматийное место, что не возьмешь житие отшельник. Всякий раз этот отшельник, тот же самый, скажем, вот Антоний Великий, что не отшельник, то обязательно на какой-то период времени является ему ангел и говорит, знаешь, вот ты, конечно, замечательный, хорошо подвязался, но в таком-то городе, в такой-то деревне, в таком-то дыре находится человек, который либо такой же, как ты, либо выше тебя. Это вот ну, хрестоматийный пример, это общее место. Это во всех житиях это обозначено и посылается человек там, этот святой, либо какому-нибудь сапожнику, либо еще какому-нибудь человеку, который семейный и обременен хлопотами какими-то. У него есть либо жена, либо дети, либо еще какие-то люди, связанные с заботами. И вот общая мысль этой традиции именно такова, что если ты хочешь действительно взойти на высоту совершенства, да, есть путь отшельничества, но очень немногие могут пройти этим путем. А есть другой путь, который приведет тебя на ту же самую высоту, к тому же самому совершенству, но гораздо более коротким путем. Это путь реализовывается в совместном бытии, в служении ближнему. И вот этот, скажем, момент, понимание вот этого элемента духовной жизни сейчас в христианском сознании очень-очень крошечное. То есть люди почти этого не понимают. Можно так сказать, общий стон человека, пришедшего в церковь, от он, вот его, если выразить общий этот стон, собрав все возмущения, ропоты, плачи людей, ходящих в церкви, то все это будет стон о том, что им хорошо жить, духовно жить, правильно жить, мешают люди. Люди, которые с ними рядом, их мамы, папы, дети, жены, мужья, коллеги, сослуживцы, начальники, подчиненные, священники, епископы, прихожане, кассиры, бухгалтера, дворники, кто угодно. То есть кругом огромное количество людей, которые мешают человеку достигать духовного совершенства. Они всеми силами ищут найти отшельничество, вот как бы уединиться, и этого уединения найти не могут, потому что в леса не уйдешь, как же там выжить, мы же люди все-таки привыкшие к комфорту и понимаем, что в лесу не выжить. Как бы найти такое место, где можно было закрыться, в затвор уйти и ни о чем больше не печься, только с Богом любимым пребывать, но опять это не организовать трудно, потому что кто нас будет кормить, кто будет платить за свет, кто будет покупать нам масло, кто будет разным образом там обеспечивать наш приход в церковь. То есть опять-таки трудно сделать так, чтобы не встречаться с людьми. Вот люди и страдают, и мучаются от того, что жизнь стала такая, что вот уединиться-то очень-очень трудно. А с людьми жить вот, невыносимо. И вот эта мысль, хорошо выражена у древних аскетов, и сейчас мы ее и переводим в плоскость разговора вот, о нравственном богословии, о том, что церковь на самом деле и каждый христианин, он не должен отворачиваться от людей, которые его окружают. Конечно, это некий принцип. Конечно, среди этих людей есть те люди, которые сеют соблазн, которые могут смутить, которые могут разрушить жизнь. Но мы и молимся в молитвах, чтобы Господь избавил нас от таких людей, чтобы Он нас от них избавил, чтобы те люди, которые могут нас соблазнить и смутить, чтобы они ну вот, оказались, ну вот, сами бы отказались от общения с нами. Мы просим Бога спасти от человек некоторых и бесов, и страстей, покрыть нас. Вечерние молитвы мы читаем. Но в целом, вот, тотально отворачиваться от людей, это абсолютно не христианское дело. Ну как же, вот, каждый может спросить, ну вот же там Серафим Саровский, он ушел от людей, он ушел в пустыню. Ну да, он, конечно, ушел в пустыню, но, во-первых, до того, как уйдя в пустыню, он какое-то продолжительное время провел среди людей и научился с этими людьми жить. Скажем, известные эпизоды о том, как он веселил клирошан, то есть монахов, которые поют на клиросе, потому что они были унылые, уставшие, смурные. А он приходил туда, чтобы поднять им настроение, и был радостный, и старался их этой радостью завлечь. Это до того как он стал отшельником, до того, когда он стал всем известным Серафимом Саровским. Он научился жить среди людей, и, собственно говоря, поворотным моментом, который привел его к отшельничеству, было видение Иисуса Христа, известное. И то, когда он созрел для этого отшельничества, он не по своей воле это делал. Он искал на это благословение, и когда получил благословение, ушел. И когда это благословение кончилось, то есть его запретили быть в отшельничестве, он вернулся в монастырь и продолжал жить среди людей, причем и посетители, в конце концов, и многое что другого изменило в жизни. Но самое это главное, что итогом-то его жизни был открытие своей кельи огромному, огромному количеству народа. Огромному. И это было по откровению Божьей Матери. И когда это произошло, мы понимаем, что этот долговременный затвор был необходим ему по воле Божией для того, чтобы спустя время стать способным послужить миру в большей степени, чем он служил до того, как затвор ушел. И в этом был смысл и промысел. То есть это было временное по воле Божьей отлучение от людей, который именно Бог так устроил, чтобы он отвлекся от людей, а в сердце своем он от них не отрекался. Просто надо было пройти этот искус отшельничества для того, чтобы потом с максимальной отдачей исполнить на гораздо большей, высшей ступени служение людям.